Продолжаем исследовать историю античности. Мы снова в цветущей Персии. В 491 году Дарий узнал о расправе над посольством и однозначно принял решение обезопасить свои ионийские владения и в перспективе морскую торговлю от конкуренции со стороны греков. В первую очередь злобных афинян, которые, как знал Дарий, обладали во всей Греции мощнейшим флотом, да и вообще являлись, наверное, одним из самых могучих полисов наряду с Спартой, Коринфом и некоторыми другими. Вот нужно было расправляться с символом непокорности персам. И мстить, безусловно, за поругание святилища Кибелы, в котором афиняне приняли самое горячее участие, и, конечно, за убийство посланцев, что для восточных людей, каковыми являлись персы, находилось за гранью добра и зла. Так делать было нельзя ни в коем случае. Кстати говоря, в более позднюю эпоху, в 13 веке, как-то раз русские князья так расправились с монгольскими послами, за что монголы тоже отплатили страшной местью, потому что для Востока люди, которые доверились тебе, абсолютно священны и неприкасаемы, а посол по определению приходит без оружия и доверяется тому, кто посольство принимает. Трогать его нельзя и пальцем по персидским и вообще по восточным пониманиям, чем греки пренебрегли и, конечно, должны были быть наказаны. Начинается подготовка к карательному походу, и карать нужно было в первую очередь точечно и адресно, конечно, афинян. Сухопутная экспедиция показалась слишком долгой и слишком затратной, поэтому была предпринята военная спецоперация. Дарий назначил командующим экспедиционным корпусом своего племянника Артаферна, под начало которого был выделен флот, по описанию Геродота, в 600 кораблей. Куда были погружены отборные силы? Это были знаменитые бессмертные, кто это такие, мы поговорим отдельно. Царская гвардия, фактически очень серьезная пехота. И до 1000 всадников. Греки описывают экспедиционный корпус в 500 тысяч человек, что говорит о том, что на каждом корабле располагалось минимум 900 солдат. Но это, конечно, за гранью фантастики. Такого просто быть не может. Даже если у персов в самом деле было 600 кораблей, причем корабли одинакового размера. Так вот, на каждом десанта, ну, хорошо, если было человек 50. Причем это сейчас очень большое допущение. Почему? Потому что документально и точно известно, что персы везли с собой кавалерию. А значит, у них было по 2 лошади на всадника. Соответственно, 1000 всадников – это минимум 2000 коней. Боевой конь и заводной, он же вьючный конь. А каждая лошадь занимает место столько, сколько занимает 8 человек. Чисто по размерениям, мы это очень хорошо знаем, исходя из норм положенности перемещения войск еще в начале 20 века. То есть, 2000 лошадей занимают место столько же, сколько занимают 16 тысяч человек. Вдумайтесь. Даже если у них было всего лишь 1000 лошадей, а не 2000, без обязательных вьючных коней для кавалерии, это совершенно неизбежная необходимость. Значит, у них место на 8000 человек съели лошади. Таким образом, 30 тысяч человек, которые могли бы влезть в корабли, сильно сокращаются, согласимся. При этом каждый корабль не был стандартен. То есть, это античность, которая не знает еще ГОСТов и стандартизации. Корабли были разные, потому что они были мобилизованы, как вам сейчас сказали, во многом из торгового флота. На каком-то корабле могло быть 40 человек, на каком-то 50, на каком-то, возможно, 70 человек десанта, но на каком-то 10. Таким образом, 30 тысяч человек минус 8 тысяч в самом минимальном измерении людей, место которых съели лошади, получается 22 тысячи всего, то, опять же, это максимальное измерение, которое нужно уменьшить, имея в виду, что все корабли были разные. В самом страшном случае у персов было не более 20-25 тысяч человек. Повторюсь, 25 – это самое максимальное измерение, которое мы можем себе представить. И вот этот ограниченный контингент двинулся непосредственно к Афинам, по морю. Конечно, персы не могли скрыть подготовку столь представительной экспедиции. И афиняне понимали, что у них идет уже счет на дни. И тогда они отправили посольство к самым лучшим воинам Греции, к спартанцам, которые, кстати говоря, почти так же, как афиняне, были виноваты перед персами. Потому что они тоже расправились с посольством. И значит, спартанцы и афиняне находятся в одной лодке. И значит, в обязательном порядке спартанцы афинянам помогут, на что, видимо, они очень рассчитывали, потому что по сложившейся репутации профессиональнее и лучше солдат, чем в Спарте, не было нигде. Однако спартанцы отказались прийти, сообщив, что у них сейчас священный религиозный праздник, и каждый спартанец обязан общаться с богами, а не заниматься военным делом, потому что иначе боги обидятся. Но кому это в конце концов надо? Может быть, нехорошо. Ну и тогда афиняне вынуждены были выставить 10 тысяч собственных воинов плюс небольшие союзные контингенты около местечка Марафон в 42 километрах от Афин. Мы говорили об этом более-менее подробно, когда рассуждали о греко-персидских войнах со стороны греков. И вот теперь посмотрим со стороны тех, возможно, 600, скорее всего, меньше персидских кораблей, которые приближались туда. Во-первых, сначала персам сопутствовала удача, потому что сначала они отправились отнюдь не в Афины, а в мятежную Эритрею, которую наказали и завоевали. Во-вторых, они прибыли к точке назначения без сопротивления, то есть их не встретил ни вражеский флот, ни они не угодили в шторм. А дело было осенью. Осенью шторма на Средиземном море не редкость. И вот они прибыли в сентябре на Марафонскую долину, где стали разворачивать полевой лагерь, опорный лагерь для атаки на Афины. И вот афиняне успели закрыть переходы. То есть нужно было подниматься в гору и идти на Афины, штурмуя в лоб не самую слабую греческую позицию. И конечно, Артаферн не идет на штурм. А зачем? Артаферн занимается усиленной разведкой. Артаферн пытается понять, а что же происходит вокруг. При этом он выжидает, отлично понимая, что греков, скорее всего, меньше, чем его собственного войска. Причем у него в войске 1000 всадников, которые смогут оказать серьезнейшую маневренную поддержку основным силам. И вот если греки решатся атаковать, они окажутся на равнине, в меньшинстве, без кавалерии. То, что у греков нет нормальной кавалерии, знали все. Они были сильны исключительно пехотой. И поэтому Артаферн не форсирует боевые действия, не собираясь поставлять собственное войско под ненужные потери. И он, как нормальный полководец, проводит глубокую разведку, где что происходит. Причем, заметьте, все прочие греческие полисы персов испугались, и землю и воду-то им дали. А значит, они более-менее комплементарно, то есть, по крайней мере, не враждебно настроены к персам. И можно получить от них некую информацию. А что вообще вокруг происходит? И вот тут-то Артаферн узнает две вещи, очень важные. Первое. Спартанцы не прислали воинского контингента на помощь афинянам. И, видимо, в ближайшее время не пришлют. Это раз. Два. Афиняне. Ну, во-первых, тоже явно не дураки. Они не будут атаковать. Они будут ждать, пока персы сами пойдут в наступление на неудобную для них позицию. Чтобы таким образом скомпенсировать недостаток собственной численности и отсутствие кавалерии. То есть, в обороне, там, где невозможно из-за горных отрогов обойти греков с флангов, кавалерия не сыграет серьезной роли. Поэтому они как бы приглашают персов на атаку. Более того, они ждут, когда у спартанцев закончится наконец-то их религиозное торжество, и они вполне возможно пришлют очень мощный, как минимум не меньше, чем у греков, пехотный контингент. Таким образом, или уравняв силы, или, по крайней мере, очень здорово сократив отставание при подавляющем превосходстве тяжелопехотной компоненты у греков. То есть, Артаферн должен сам атаковать греков, но он узнает еще и третью вещь. Все силы от всех 10 фил Афин по 1000 с каждой филы находятся прямо сейчас у входа в Марафонскую долину. А значит, в Афинах не осталось серьезного гарнизона, и они просто не смогут сопротивляться. И тогда он Артаферн дает команду грузиться на корабли. Я зачем это рассказываю? Мы все знаем еще из нашего прошлого цикла, чем закончилась битва при Марафоне и как примерно она проходила. Но я пытаюсь дать вам понять логику действий персидского главнокомандующего, который, если посмотреть с греческой стороны, занимался какой-то ерундой. То есть это не твердое управление войсками, даже невозможность поставить твердую цель для ведения боевых действий. То есть это значит, что персы обладали негодным высшим командным составом и не менее негодным средним командным составом, который безоговорочно послушался идиотских приказов. Ну, извините, по-другому сказать нельзя. Если не принимать во внимание логику, которая двигала действиями персидских командиров. Повторюсь, логика была железная. Пока все афиняне стоят здесь, а спартанцы еще не прибыли, воспользоваться господством на море и нанести удар в самое сердце, в Афины, там, где нет гарнизона. Собственно, что и требуется. Не нужно ни с кем сражаться в поле. И вот приказ грузиться на корабли. Первым грузится, конечно, кавалерия. Потому что, ну, элементарно, кавалерию долго грузить. Возможно, какие-то контингенты оставались в боевой готовности. Но основная часть всадников и коней уходит на корабли. И это поразительно, что именно в это время военачальник греков Мильтиад решается на атаку. Точно увидев тот самый решительный момент, который может принести победу. Да, персов больше, но у них войско разделено. И самое главное, прямо сейчас нет конницы. И что еще важно, персы не успеют сбежать на корабли. Потому что они заняты погрузкой очень неповоротливой в этот момент кавалерии. Ну, попробуйте по сходням загнать хотя бы одну лошадь. Это время занимает. И вот тогда они атакуют и разбивают персов в прямом бою. Об армии ахеменидов мы отдельно поговорим. Пока нужно сказать, что, конечно, греческий гоплит был в прямом бою лоб в лоб сильнее любого персидского контингента. Но, тем не менее, мальчиками для битья персов представлять нельзя. Они понесли серьезные потери. Даже потеряли несколько кораблей, которые просто не успели отплыть от берега. Но армия не была уничтожена. Армия просто понесла некие потери. Хотя, возможно, серьезные. Для афинян, судя по всему, они представлялись чем-то вообще невероятным. Просто потому, что персов невозможно было разбить, как считалось. Но афиняне, однако, в одиночку одержали победу. И поэтому мы в источниках со стороны афинян потом читаем и про 500 000 персидской армии, и про десятки тысяч убитых. Нет, конечно, потери были ощутимы. Самое главное, не удалось нанести поражение, хотя, казалось бы, это всего лишь один греческий полис против Исполинской империи. И вот это, конечно, был очень болезненный щелчок по самолюбию персов. В первую очередь, конечно, царя Дария. Царь Дарий не мог простить вот всех, уже получается, трех обид, которые нанесли персам греки. И не мог простить падение собственной репутации. Армия-то оказалась разбита. И новый виток греко-персидских войн был не за горами. Однако, вот тут Дарию стало не до того. Потому что, во-первых, начинается неспокойствие в Египте. Поднимается восстание. Ну, а через некоторое время Дарий, наконец, от старости прихворнул. Потом серьезно заболел и умер. Ну, а его наследник вынужден был разбираться с тем, что осталось от предшественника, подавлять, как обычно бывает в Персии, восстания, которые немедленно поднялись в разных точках империи после смерти предыдущего Шахиншаха. Но никто не забыл, чем занимались греки во время ионийских войн. И, конечно, продолжение должно было воспоследовать, и оно воспоследовало. Об этом в следующем, последнем нашем разговоре о греко-персидских войнах глазами персов. На сегодня все. Оставайтесь с нами.